тайнодействием непосредственно связано и пастырство, которое сохраняется и в протестантском пастырстве, то есть душепопечение, а из него вытекает и учительство. Иерархическое строение церкви, имеющее основание в самом существе благодатной жизни и любви церковной, в соответствии вновь возникающим нуждам, развертывается в целую систему канонического законодательства, имеющего для себя основу в прямом повелении Господа, избравшего апостолов, в божественном праве, но развивающегося в систему в церковной истории в праве церковном. В настоящее время эта система определяется совокупностью постановлений, содержащихся в так называемых апостольских правилах и вселенских и поместных соборов, а в подробностях – в постановлениях поместных церквей. Полномочия иерархии касаются а. священнодействия, б. пастырства, в. учительства. Священнодействие и тайнодействие составляют нарочитое и преимущественное служение священства и, прежде всего, совершение таинства тела и крови Христовых. Приближение к алтарю есть вхождение в сферу огня, который попаляет непосвященных, как некогда Озу прикосновение к ковчегу Завета. Священнодействующий для того, чтобы войти в святилище, должен облечься в священные одежды, чтобы быть через это как бы изъятым от мира. Служение священника в тайнодействии есть служение ангела, предстоящего престолу Божию. И как священные предметы, например, сосуды, уже не могут быть взяты для обычного употребления, так и совершители таинства через посвящение выделяются из числа людей. Они, хотя и сохраняют свои человеческие немощи и грехи, получают особую, равноангельскую природу. Священники становятся святы Богу, ибо через них совершается священие. Эта святость не есть их личная святость. Напротив, священники могут быть и нередко бывают и греховнее мирян. Это есть святость Церкви, которая через них светит Духом Святым чад своих. Это есть святость Христа, в которого они облекаются, не только наравне со всеми христианами в крещении, но и сугубо в посвящении. Только это посвящение позволяет преодолевать тот страх и трепет, который охватывает человека при приближении к святыне. Без него невозможно само это приближение. Когда же постигнут это, наконец, наши братья-протестанты? Полнота власти тайнодействия принадлежит только епископу. Пресвитер получает эту власть лишь в ограниченном размере при посвящении своем. Притом и ее он осуществляет в каноническом единении с епископом, в котором и сосредоточивается харизматическая полнота. Диакон же получает силу лишь приближаться к святыне и служить при тайнодействии. Этим распределением харизматической власти устанавливаются взаимоотношения клира, который хотя и находится в канонической зависимости от епископа, однако в пределах полномочий своих тайнодействует самостоятельно. В связи с тайнодействием, которое связано с воздействием на души верующих, находится и пастырское служение иерархии, как служение попечительной любви. Пастыри получают особый дар сострадательной любви. Чужие горести и падения они делают как бы своими собственными. Они пекутся о душах, воздействуя на них как мерами протеста и прощения, так и мерами строгости и карательной дисциплины. На этой почве в истории Церкви устанавливается по началам иконоимии, согласно церковному праву, каноническая практика относительно применения церковных кар и в связи с этим церковного суда, одинаково как в применении к пастырям, так и посомам, ибо и сами пастыри, в свою очередь, являются посомами через своих сопастырей. И только римский папа у католиков оказывается пастырем всех пасущим, но никем на земле не посомом, хотя, впрочем, даже и он имеет своего духовника. Пастырство связано с особой ответственностью за паству, несуществующей для мирян, которые платят пастырям за это особой любовью и почитанием. И таким образом паства, естественно, собирается около пастырей, и церковь, естественно, слагается из общин, иерархически организованных. И иерархия есть как бы скелет в теле церковном. Разумеется, если в церкви возникает явление духа и силы в лице какого-нибудь духоносного мужа, к этому пророческому служению устремляется все церковное общество, и пастыри, и посомые, без различия своего иерархического положения. Личный авторитет преподобного Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского или оптинских старцев, отец Амвросия и другие, был больше всех иерархических личных авторитетов. Однако он никогда и не вторгался в область чисто иерархических полномочий, не нарушал и не разрушал их. Это лишний раз подтверждает полную совместимость профетизма и иерархизма. В состав пастырского служения входит и церковное учительство. Оно столь естественно соединяется со священнослужением, что было бы странно, если бы это было бы иначе. Не только чтение, но и проповедание Слова Божия. Прямое учительство входит в состав священнослужения, а у протестантов составляет даже главную часть в нем. И не только существует фактическая нераздельность священнослужения и проповедания, но и харизматический дар тайнодействия облекает своего носителя также и силою учительства. Проповедь в храме с церковного амвона принадлежит, как правило, совершителю таинства и, может быть, им лишь передоверена другому лицу, однако обычно также принадлежащему клиру. Слово пастыря, независимо даже от своей большей или меньшей значительности, получает свой вес от места произнесения, входя в состав богослужения. И в этом церковном учительстве пастырь не может быть заменен или вытеснен. Это право ограждается 64-м правилом 6-го Вселенского собора. В первенствующей церкви учительство составляло удел особых лиц, имевших этот дар и переходивших из общины в общину, как апостолы или евангелисты, миссионеры. Но это, во-первых, не исключает церковного учительства пастырей в храме, а во-вторых, с течением времени оно, видимо, слилось с общим пастырством. Но учительство, конечно, не исчерпывается церковной проповедью, а распространяется и за пределы храма. Из него возникает право и обязанность иерархии блюсти переданное церковью учение о неповрежденности, ограждая его от искажения и возвещая верующим норму церковного учения. Причем блюдение этой нормы ограждается и соответствующими мерами церковной власти, вплоть до отсечения. Епископ в пределах своей епархии блюдет за чистотою преподаваемого и провозглашаемого учения. Собор епископов по местной церкви или же, в случаях более общего значения, собор епископов церкви Вселенской установляет церковную истину, затемнившуюся или непроявленную в сознании. В связи с признанием не только церковно-храмового проповедания, но и общего учительства за иерархией, возникает общий вопрос о природе этого учительства иерархии, как в отношении его исключительности и принадлежности ей, так и непогрешительности. В церкви есть пастырство и паства, следовательно, есть две части – учащее и учимое. Авторитет церковного учительства не может быть умаляем безнаказанно. Однако его наличие совсем не означает, что пастырству принадлежит вся сила учительства, а миряне вовсе лишены ее, имея только одну обязанность – пассивного приятия учения. Такое понимание резко разделяющие церковное общество на две части, активную и пассивную, не соответствует христианству, и нужно вместе с протестантизмом противопоставить ему идею всеобщего священства и помазанности народа Божьего. К нему, к этому народу, ко всем верующим, ко всему христианскому люду, а не к одной только иерархии, как это обычно понимается чрезмерными иерархистами, обращены слова Господа: «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их блюсти вся, елика заповедах вам». Или «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».